эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 22 января, День Соборности Украины, с чем вас и поздравляют Татьяна Якубович и Егор Устинов. Сегодня мы будем говорить о таком. Троллейбус на Бассе. Какая версия окончательная? Встреча в Верхнеторецком. Как потеряли красный партизан?
Что ты сделал, что ты не сделал? И за что ты не воевал? Для человека оставаться надо.
И что еще Иран сообщил о сбитом украинском самолете?
Сознательное, умышленное действие этого оператора или руководства, кто давал ему для этого команды.
Пара разнарядки в очередь за так называемыми паспортами ЛДНР. Россия начала новое наступление на украинские документы в Донецке и Луганске. Как сегодня быть гражданином Украины, живя в оккупации? И какие рычаги есть у Украины, чтобы как-то ответить на действия Кремля? Об этом мы будем говорить сегодня в студии. Ирина Лаюк, руководитель проектов программы «Радник», и Константин Батоцкий, глава агентства развития Приазовья, будут у нас в гостях. Вы можете уже готовить ваши истории и вопросы. Будет работать, как всегда, наш эфирный телефон 0800 300 403. Пишите нам также вопросы в Facebook и чат YouTube трансляции. Мы их зададим.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Скоро общение в студии и подробные сюжеты, а начнем с выпуска последних новостей.
Приветствую. Жители Золотого 4 уже пятые сутки остаются без электричества. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По данным ЛЭУ, из-за несоблюдения режима тишины аварийной бригаде не удается завершить ремонтные работы. Объединение подает заявки на согласование режима тишины командующему объединенных сил в областную военно-гражданскую администрацию и мониторинговую миссию ОБСЕ. В ЛЭУ утверждают, что только после получения разрешения энергетики смогут восстановить линию электропередач. Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим тишины на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, боевики использовали минометы, гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие в районе Зайцева в Донецкой области. Вследствие обстрелов никто из украинских военных не пострадал. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле окраин Горловки, в группировке ЛНР ВСУ обвиняют в одном обстреле. В Украине сегодня отмечают День Соборности. Президент страны Владимир Зеленский призвал украинцев быть едиными. Об этом он заявил в видеообращении. Зеленский призвал объединиться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей, среди которых назвал порядочность, толерантность, свободу, демократию, достаток, уважение к закону, частной собственности и друг к другу. Напомню, этот день стал официальным государственным праздником в Украине в 1999 году. В 2011 День Соборности объединились с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября. Однако в 2014 году указом президента праздник был восстановлен как День Соборности Украины. Украина ожидает новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом в ближайшем будущем. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью изданию The Report Company. Алексей Гончарук не исключает, что в новом соглашении будет снижено давление на энергетические рынки. Напомню, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева провели телефонный разговор. Они предварительно договорились о новой трехлетней программе сотрудничества на почти 5,5 миллиардов гривен. Документ должно утвердить руководство МВФ. Спутниковый сигнал украинских телеканалов с 28 января будет закодирован. Всего таких каналов 23, сообщают новости Донбасса. Продолжать смотреть эти телеканалы через спутник можно будет, если приобрести специальный тюнер. Крупнейшие украинские медиагруппы объясняют решение о кодировании сигнала борьбой с пиратством. Закупая зарубежные фильмы, сериалы и программы, телеканалы должны давать гарантию правообладателям, что доступ к их продукту будет открыт только на территории Украины. Открытый спутниковый сигнал канала позволяет смотреть его в разных странах. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 23 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды с нами слушатели Громадского радио. Напомню, это радио «Донбасс Реалии». И сегодня, уже через пару минут, мы будем говорить в студии о том, как сохранить жителей оккупированных территорий гражданами Украины. Как видим, в последнее время Россия осуществляет очередное наступление на вопрос украинских документов, заставляя оформлять псевдопаспорта, так называемых ЛНР и ДНР. Если вы сами сталкивались с таким, или вы оформляли документы Украины, легальные документы, звоните, рассказывайте свои истории нам в эфир 0800 300 403, а пока еще несколько тем.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня пятая годовщина события, известного как трагедия на Бассе. 22 января 2015-го в час пик в троллейбус на Донецком микрорайоне Бассе попала мина. Погибли тогда 8 пассажиров. И тогда, и сейчас группировка ДНР утверждала, что снаряд был выпущен со стороны Украины. Позже появились данные, говорящие о том, что гражданский транспорт стал целью во время разборок между двумя группами самой ДНР. О том, что сейчас известно, моя коллега Дарья Куриная расспросила журналиста Дениса Казанского. Он детально изучал в свое время эту тему.
Я знаю, что ты долгое время изучал тогда все версии. Какие тогда попадались и как потом удалось выйти на все признания бывших боевиков? И рассматривал ли ты версию о том, что в этом может быть виновна Украина, как тогда говорили в ДНР?
Когда стало ясно, что это был миномет настил, а они сразу это сказали, ДНР-овцы имею в виду, то было очевидно, что с линии фронта долететь мины не могут просто, потому что район Бассе, для тех, кто знает Донецк, все могут это подтвердить, что он достаточно далеко от линии фронта, и дальность миномета там, по-моему, максимально то ли 7, то ли 8 километров, такого, как стрелял, да, туда, то есть он просто физически долететь не мог до этой точки. То есть и поэтому сразу ДНР стали выдумывать невероятную ересь про якобы какую-то украинскую ДРГ, которая ездила по Донецку с минометом в кузове и стреляла по городу. И было понятно, что это ложь, и что они скрывают истинную версию того, что там произошло на самом деле. В конце концов, просто спустя несколько лет уже выяснились подробности, то есть, например, был такой Денис Лотов там в Донецке, который там бывший оплотовец, и он говорил откровенно, открыто, сам мне лично подтверждал это в интервью по скайпу, что это были внутренние разборки, и стреляли казаки, обстреливали базу, которая находилась там рядом. То есть рядом там находится и Донгурмаш, и военный городок, еще там военная часть украинская бывшая. И, очевидно, наносили удар по этой части, то есть эти казаки, у них был внутренний конфликт какой-то, но они не попали туда. Их сразу арестовали. Кстати, сами же ДНРовцы тоже отчитали, что они поймали этих диверсантов, но в итоге их никто не показал. Эту историю так и замолчали.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Сегодня, в День Соборности Украины, прошло ровно 5 лет после кровопролитных боев в районе поселка Верхнеторецкое Синоватского района. Бойцы АТО тогда отступили, а российские гибридные силы оккупировали соседний поселок Красный Партизан. Чтобы вспомнить о боях и погибших, в Верхнеторецкое приехали сегодня бойцы 20-го батальона 93-й бригады из Днепра, волонтеры общественной организации «Группа Патриот» и военный священник протоиерей Дмитрий Поворотный. Там побывал и Сергей Горбатенко.
Священник Дмитрий Поворотный стал известен благодаря видео, на котором он эвакуирует тела 4 погибших воинов АТО с оккупированной территории поселка Красный Партизан. Тогда один из боевиков российских гибридных сил говорит священнику: «Он бы так меня не грузил». На это Дмитрий Поворотный тогда сказал:
«А ты за себя отвечай».
Что ты сделал, а что ты не сделал? И за что ты не воевал, а для людей, но для человека оставаться там?
Эту эвакуацию провели через два дня после боя, 24 января. Олег Котенко, руководитель общественной организации «Группа Патриот», связался с душманом, группировка которого убила бойцов, и договорился о вывозе тел. Также он организовал транспорт. Вот что вспоминает о той поездке Олег Хороших, участник группы «Патриот».
Разговаривали о том, чтобы была какая-то безопасность, чтобы можно было спокойно проехать без обстрелов. Хотя без обстрелов не получилось. Получилось, что когда ехали, обстреливали хаотично с минометов.
Отец Дмитрий вспоминает, что во время поездки на то, чтобы бояться, времени просто не было.
Ну, тоді за це особо не думали, просто треба було зробити цю справу, забрати хлопців і гарно повернутися і поховати їх. Там багато журналістів було з російських каналів, от вони це знімали, для цього це було організовано.
А живые побратимы погибших бойцов вспоминали о боях. Максим Внуков говорит, что все помнит хорошо, хотя с радостью забыл бы. Он был на позиции в поселке Красный Партизан.
Мы находились на двух позициях, одна від одной там 50-70 метров, але у нас між собою не було зв'язку, і з-за цього була така, скажем, нерозбіріха. І ми відходили, і я отримав поранення. До самого останнього моменту я навіть не знав, яка ситуація на тій позиції.
Максим вспоминает те эмоции, которые ощутил, когда посмотрел видео пропагандистских телеканалов про эвакуацию убитых товарищей.
Відчув біль, я зрозумів, що це втрата. Дуже важко було це якось усвідомити. Ці хлопці, з якими ти нещодавно їв з однієї тарілки, спав на одній постілі, ділився з ними якимись таємницями своїми і спостерігаєш, як тіла грузять в автомобіль.
Побратим Максима Михаил був на другій позиції, вблизі Горловки. Він говорить, що обострення почалось ще 18 января 2015 року, а вскоре прийшлося відступити.
Нам приказ прийшов зайняти кругову оборону, а потім ще через три дня туман был, и по рации приходят приказ типа подорвать технику, боеприпасы и выдвигаться в район Верхнеторецкого.
Как вспоминает Михаил, жители поселка не были рады бойцам.
Мы улицу перекапывали, ставили там тяжелый пулемет, а то приходят, что вы сюда пришли, идите в поле, там и воюйте.
Пять лет спустя, после тех событий, священник Дмитрий Поворотный отслужил панихиду по четырем бойцам. Это Роман Сех, Андрей Колесник, Сергей Слесаренко и Альберт Саруханян.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Переходим к обещанной теме студии. Бюджетников по разнарядке записывают в очередь на получение псевдопаспортов ЛДНР, угрожают без этих паспортов не оформить пенсию новым пенсионерам, а на улицах в новогодние дни паспорт Украины приводил некоторых дончан даже в отделение милиции для установления личности. Россия начала новое наступление на украинские документы в Луганске и Донецке, и сегодня мы поговорим о том, как же оставаться украинским гражданином в оккупации и что Украина может противопоставить вот таким шагам. Ирина Лаюк, руководитель проектов программы «Радник» от Stabilization Support Services в нашей студии. Приветствую вас. И Константин Батовский, глава агентства развития Приазовья.
Добрый день.
Для начала, чтобы понять тенденцию, я предлагаю послушать фрагмент свежего довольно материала нашего из Луганска, где как раз журналист выяснял, вот заставляют или не заставляют оформлять псевдодокументы ЛДНР. ЛДНР. До этого нам казалось, что, возможно, это какие-то точечные происшествия, да, но похоже, что все-таки тенденция существует. Послушаем.
Тема паспортов в Луганске получает новое развитие. По словам местных жителей, все крутится вокруг нее и намерение выдать российское гражданство как можно большему количеству людей на Донбассе. Луганчанка Мария рассказывает радио «Донбасс Реалии». Те идейные, кто стремился поскорее получить за полгода, успели это сделать. А остальным это не нужно. Но ведь вынуждают. Без паспорта ЛНР здесь ничего не оформить. Мне скоро нужно выходить на пенсию по выслуге, а без паспорта я этого не смогу сделать. За ЛНР паспортом такие бешеные очереди, что люди ждут больше месяца, если без взятки. У нас в больнице объявили, что всем нужно оформить паспорта ЛНР, говорит она. Уже начали централизованно от места работы записывать на их получение. Говорят, якобы есть негласное распоряжение, к апрелю все бюджетники должны быть с паспортами местного образца, а к июню все пенсионеры. Луганчанин Александр, который работает в другом медицинском учреждении города, также подтверждает факт прессинга на работе. Он констатируют. Уже вынуждают идти оформлять тех, кто до сих пор это не сделал. Есть списки, и каждую неделю администрация нашей больницы отчитывается по количеству оформленных паспортов за этот период, говорит мужчина.
К слушателям обращаюсь, если вы живете на оккупированной территории, оформляли документы украинского образца, имеете такой опыт, звоните, рассказывайте. Для жителей подконтрольной территории, если у вас есть вопросы к гостям студии, это, напомню, эксперт Ирина Лаюк и политолог Константин Батоский, пожалуйста, звоните 0800 300 403, телефон уже работает. Ну вот услышали мы, странно, ведь паспорта Украины до сих пор не были большой проблемой на оккупированной территории, и оккупационная администрация, ну, по крайней мере, формально не требовала оформления псевдодокументов ЛДНР. Что вообще делать людям, перед которыми, возможно, стоит даже такая моральная дилемма сейчас? Им нужно как-то решать свои бытовые вопросы, но многие принципиально не хотели брать нелегальные, непризнанные документы. Кто начнет?
Ну, знаете, я думаю, мы не имеем права осуждать людей, если ради выживания на оккупированной территории они были вынуждены взять этот веселый документ со смешными надписями на форзацах. Мне кажется, что это делается Россией исключительно для того, чтобы в дальнейшем проводить выборы, референдумы и прочие мероприятия. Мы помним по опыту Абхазии и Южной Осетии, что ситуация вот такой вот оккупации может тянуться годами, и одним из проверенных приемов мобилизации населения всегда является организация и проведение оккупантами различных выборов и референдумов. И чтобы было удобнее управлять людьми, вот сверять методички, формировать списки и всех загонять на провластные мероприятия, я думаю, вот именно с этой целью сейчас в массовом порядке раздаются вот эти вот документы.
Как считаете, вот опасность для людей какая-то в этом есть? То есть стоит им при возможности избегать получения этих псевдодокументов, ну, если, конечно, у них такая возможность есть?
Ну, я ни в коем случае не могу осуждать людей, которые ради выживания получают эти документы, и всех призываю, на самом деле, придерживаться такой же позиции. Нам сложно понять, как бы мы повели себя на их месте. Мы выехали с оккупированных территорий. Они там в силу ряда причин остались. Однако важно подчеркнуть, что этот документ никогда не создаст никаких новых преимуществ людям, которые его получат. К сожалению, по этому документу едва можно куда-либо выехать, и я думаю, что институты, которые будут его признавать, ограничатся вот Абхазией, Южной Осетией, островом Фиджи, там, Найроби и прочими смешными странами, которые за деньги России признают потешный суверенитет оккупированных ею территорий.
Ирина, если...
Я думаю, наше дело, как государство Украины, наша обязанность в первую очередь обеспечить этим людям, которые, по сути, живут на территории Украины, которая оккупирована, беспрепятственное получение документов наших и наполнить наши документы правами тоже беспрепятственно для того, чтобы людям было интересно оставаться гражданами Украины и не поддаваться вот этим вот таким акциям. Ну, по сути, это та же самая оккупация, просто оккупация через людей. Продолжается оккупация.
Насколько со стороны Украины сейчас решена проблема легкой доступности легальных украинских документов для жителей оккупированных территорий?
Я бы сказала, что это никогда не было легко, если вы знаете, когда-то раньше для того, чтобы ребенка оформить здесь, получить свидетельство о рождении украинское, приходилось проходить через процедуру судебную. Немножко облегчили процедуру, уменьшили сроки. Далее были определенные действия там, по изменению процедур, по созданию комиссий. Мы можем понять позицию государства в этом случае для того, чтобы не легализовать определенным способом торговлю детьми. Поэтому установлены определенные процедуры установления связи матери и ребенка, специальной комиссии на основании документов медицинских для того, чтобы признать детей. И, в принципе, это происходит более-менее нормально, но хотелось бы, чтобы было быстрее, лучше и свободнее, чтобы у людей, которые живут там, они чувствовали заботу Украины о себе.
Попадалась мне такая цифра от Министерства юстиции. 40 тысяч свидетельств о рождении с 2016 года выдано родившимся на оккупированной территории. Как это вообще практически происходит? То есть, кто не сталкивался, никогда не поймет. Вот родился ребенок, да, насколько быстро это нужно сделать? Как это физически вообще происходит?
Ну, смотрите, в самом порядке не предусмотрено, насколько быстро. В принципе, как говорят медики, ну, там, 3 месяца ребенку нужно, можно установить, что он был в какой-то определенный срок рожден, и установить связь между, там, осмотрели мать, установили примерный срок рождения, осмотрели ребенка. Если это больший срок или позже обратились, родили с ребенком, то проходят экспертизу ДНК, установление связи родительской с ребенком. Ну, конечно же, это сложно, но опять же мы говорим, что с другой стороны мы противодействуем возможной торговле детьми на той территории.
Что происходит в том случае, если ребенок уже какое-то время живет без украинского свидетельства о рождении? Есть дети, которым уже исполнилось 5 лет, они родились там, допустим, в первый год войны. Можно ли это свидетельство получить позже каким-то образом?
Можно, но опять же необходимо приехать на территорию Украины и пройти вот экспертизу установления связи родственной между матерью ребенком через ДНК анализы.
В последние дни наблюдали мы также такой эпизод, как выдачу российских и, соответственно, также ДНРовских и ЛНРовских паспортов детям-сиротам. Пропагандисты на каналах подконтрольных России очень это пиарили, как, ну, дети говорили там заученные фразы, что я горжусь быть гражданином России. Является ли это каким-то нарушением их прав? Они вот вроде бы еще несовершеннолетние, но уже паспорт получают. Это их выбор, не их выбор. Как на это вообще право смотрит?
Смотрите, ну, мы прекрасно понимаем, что дети... Очень много аспектов у этой проблемы есть. Мы прекрасно понимаем, что дети не являются достаточно правомочными, чтобы принимать решения, за них принимают решения опекуны. И этот выбор, который они делают, ну, конечно же, он неправильный и с точки зрения Украины. С другой стороны, наверное, у них же там и нет другого выбора. Ехать сюда вести детей опасно для тех людей, которые являются опекунами детей. С нашей стороны мы должны в случае обращения обеспечить для таких детей беспрепятственное получение свидетельства или уже паспорта гражданина Украины, потому что мы все-таки говорим, что это наши дети, оккупированные на той территории.
0800 300 403, напомню, телефон прямого эфира, звоните, задавайте ваши вопросы или делитесь своим опытом обращения с документами на оккупированной территории, если вы живете на оккупированной территории. Я напомню, что в нашей студии сегодня Ирина Лаюк, руководитель проектов программы «Радник», и Константин Батоцкий, глава агентства развития «Приазовья». Константин, возвращаясь к политической стороне вопроса, как еще может Украина реагировать на политическом уровне на то, что происходит? Понятно, есть очень много нелегальных процессов, которые происходят в Ордло, да, но вот такие наступления на украинские документы, требуется ли каждый раз какая-то реакция со стороны Украины на это?
Вы знаете, это сложный вопрос, потому что мы реагируем на самом деле, мы высказываем протесты, мы делаем заявления в ходе консультации в Минске, Министерство иностранных дел делает заявление, и понятно, что реакция на эти заявления во всем мире притупилась. То есть мы на самом деле, как это ни цинично звучит, с нашим конфликтом не одни на этой планете, и внимание мира приковано там к событиям на Ближнем Востоке сейчас больше, чем к событиям, которые происходят в Украине. И это не значит, что нам необходимо отказаться вот и прекратить полностью реагировать. Наоборот, мы должны использовать другие площадки, какие угодно, от форумов в Давосе до собраний в рамках парламентской ассамблеи, каких угодно международных организаций, чтобы донести на самом деле правду о абсолютно тотальном нарушении прав человека на оккупированных территориях. Потому что там не бывает оттенков у этих нарушений. Это по природе своей нарушения, которые в 21 веке едва могут быть уместными. Это касается как лишения людей, собственно, свободы выбирать место жительства и принуждения их к жизни на оккупированных территориях, так и пытки, и незаконные задержания, незаконные лишения воли. И именно на этом основании мы обязаны требовать максимально открытого доступа как можно больше международных наблюдателей на оккупированной территории. Мы должны рассказать миру, что это оккупированная территория – это вещь в себе, что очень мало и очень редко международных организаций могут туда доехать и понять ситуацию на самом деле, как она есть, и что вот объединить мир вокруг того, что туда должен быть обеспечен доступ, чтобы мир узнал правду о том, что там происходит. Мне кажется, вот мы недостаточно работаем именно в этом направлении.
Как вы считаете, Россия непосредственно контролирует процесс выдачи вот этих псевдодокументов именно на оккупированной территории, не своих обычных легальных паспортов? Вот когда был так называемая перепись проходила на оккупированных территориях, то специалисты, демографы говорили, что для этого привлекается Росстат, и они разрабатывают технологию, по которой уже местные там люди набираются, интервьюируют население, да, вот в вопросе документа, насколько это вообще документ по своей структуре, то есть они действительно могут людей там посчитать какой-то учет стоящий вести?
Вы знаете, ну, пролет насекомых, движение воздушных масс на оккупированных территориях тоже регулируется Россией. Абсолютно каждый аспект жизни на самом деле, без шуток, регулируется Россией. Документы абсолютно идентичны внешней по форме внутренним паспортам России. Методология, программное обеспечение, которое используется, российского производства. Ну, не говоря уже о том, что так называемая исполнительная власть республики полностью контролируется гражданами России. Ну, они граждане России, там их типа премьер-министр и все их типа министры и даже глава типа статистической службы являются гражданами России. Поэтому, безусловно, это все управляется и контролируется Россией с целью, как мне кажется, вот упорядочения для того, чтобы в дальнейшем проводить выборы, референдумы и прочие опросы населения и показывать, что, видите, большинство, вот из там вот провели они перепись, установили, что там 2 миллиона в ДНР проживает, 2 миллиона 200 тысяч населения. Теперь они приведут какой-то референдум, в результате которого 2 миллиона 198 тысяч 999 людей поддержат, допустим, вхождение в Россию. Или вот докажут, что люди получили ДНРовские паспорта и тем самым как бы показали, что они презирают Украину, отказываются от нее. Хотя мы понимаем в Украине и должны всегда понимать, что большинство людей, которые идут на получение этого паспорта, делают это не по доброй воле, а исключительно под давлением обстоятельств.
Почему в таком случае вот не было совсем уж принудительной выдачи этих документов, как считаете? Но Россия могла это организовать за 6 лет.
Вы знаете, мы же не знаем, насколько...
Просто я почему спрашиваю, складывалось такое впечатление, что украинский паспорт как идентификатор им был нужен, как некий документ вот настоящий, которым человека можно... его опознать по этому документу?
Я думаю, что они посмотрели на опыт, то есть они посмотрели, есть опыт Приднестровья, где люди имеют на руках там по 3, иногда 4 паспорта, и ими просто вот манипулируют как только возможно, и этот опыт очень вряд ли нравится России, потому что таким образом оно показывает, ну, нам становится понятно, что жители Приднестровья в первую очередь являются прагматиками и в последнюю очередь являются патриотами цветущего Приднестровского края. И вот потом в конфликтах в Осетии и Абхазии Россия уже вела себя по-другому. Она не позволяла людям иметь очень много паспортов. Она была настойчива в выдаче как вот местных их абхазских и осетинских паспортов, так и российских паспортов. Иметь грузинский паспорт, допустим, на оккупированных грузинских территориях, это опасно. Потому что подразумевается, что ты становишься тогда врагом народа, со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что и изучив грузинский опыт, Россия сейчас хочет максимально вот на своих оккупированных территориях разорвать связь людей с Украиной, вынудить их, вот, что называется, продать душу и подписать контракт с дьяволом. И вот в этом их цель, потому что просто они видели, что во всех предыдущих историях люди брали кучу себе паспортов и жили такой веселой жизнью и недостаточно любили вот Россию, которая принесла им освобождение от многовекового ига.
Здесь прозвучало такое интересное определение – сделать украинский паспорт интересным для жителей оккупированных территорий. Вот чем украинский паспорт интересен жителям ОРДЛО?
Мы же понимаем, что для всего мира ЛДНР не существующие, ну, практически для всего цивилизованного мира не существующие созданные утворения. Поэтому, а украинский паспорт, в первую очередь, он дает возможность поехать в 133 страны без визы. И плюс к этому всему пенсионеры пытались все-таки как-то остаться гражданами Украины для того, чтобы получать те пенсии, которые платит Украина, потому что ЛДНР – это не пенсии, это материальная помощь. И, в принципе, как-то определять их как какое-то значащее выплаты тоже нельзя. Поэтому, ну, с нашей стороны, как государство, мы заинтересованы в том, чтобы люди оставались нашими людьми и нашими гражданами. Вот сейчас некоторые, если вы слышали, возникают идеи относительно того, чтобы лишать гражданства украинского людей, которые получили гражданство российское. Это тоже неправильно, потому что люди, получившие это все под принуждением или под влиянием обстоятельств, как бы, если мы хотим вернуть территорию, то мы должны бороться за людей. Вот так.
Напомню, 0800 300 403 работает наш телефон. Вот был уже такой опыт признания двух документов, которые выдают на оккупированной территории. Это справка о рождении и справка о смерти. Что показал этот опыт? Это вообще работает? Это опасно? Не опасно для государства?
Понимаете, наличие этих справок не является основательным или последним документом для принятия решения. Они, скажем так, они дополняют существующий пакет документов для того, чтобы признать человека умершим или выдать свидетельство о рождении. Приходится выходить из той ситуации, в которой мы сейчас живем, для того, чтобы как-то помогать людям легализироваться и легализировать существующие там обстоятельства, но наверное, так должно быть. Наверное, в какой-то части мы должны что-то принимать. Принятие отдельных документов, медицинских документов, не является признанием того, что ЛДНР, легальные какие-то созданные государства, а не квазиреспублики, созданные Россией.
Что еще нужно менять в порядке выдачи документов для жителей оккупированных территорий? Звучали заявления от министерств, что планируется еще либерализация, еще упрощение. Где еще можно упростить и что сложно?
Я бы сказала, что необходимо сократить все сроки существующие для того, чтобы можно было получить в течение там, 3 дней документы. В принципе, ну, как бы это все. Стоит думать над тем, как облегчить людям жизнь. И, в принципе, любое облегчение для них получения документов – это очень правильный ход со стороны государства Украины.
Константин, а есть у вас вот знакомые с оккупированной, кто получал украинские документы?
Да.
Какой был для них плюс? Чем этот документ был для них привлекателен?
Ну, вы знаете, но они как... На самом деле, это было соображение голого прагматизма. Потому что все они говорят, что... Бог его знает, как еще карта повернется. Пусть вот наверняка лучше будет вот это вот у нас свидетельство, зарегистрируем ребенка. И ну, вот это было сделано по соображениям абсолютного прагматизма. Единственное, что я хотел добавить вот к реплике Ирины, я полностью согласен со всем вышесказанным, но я бы хотел обратить внимание, что вся политика, которую мы пытаемся выработать в отношении жителей оккупированных территорий, обязана быть в интересах абсолютно всех украинских граждан. Иначе это все сводится к конфликтам, разборкам и к дезинтеграции нации. На самом деле ключевой вопрос в Украине верификации личности, он универсальный. У нас что пенсионер из условного Стрия, что пенсионер из Луганска для прохождения верификации должен встретиться с чиновником. И для решения вот этого вот вопроса, конечно, мы должны сделать эту процедуру универсальной, одинаковой, онлайн, доступной для всех граждан Украины. То же касается и свидетельств. Получить свидетельство о рождении не так просто через много разрекламированные электронные сервисы, особенно если это тяжелый случай, вот вроде как переселение без прописки в Украине в браке с гражданином иностранного государства. Невозможно получить, просто вот получение свидетельства о рождении превращается в абсолютный ад. И такая ситуация, опять-таки, вопрос идентификации, он должен быть решен абсолютно на уровне государства и быть универсальным для всех. Унифицированным, универсальным, доступным способом верификации личности. И именно эта политика на самом деле продвинет нас далеко вперед по пути реинтеграции, потому что, пытаясь точечно решить проблемы переселенцев, мы, с одной стороны, помогаем им жить, хотя, по правде говоря, большинство из них уже все свои проблемы решили, поскольку 5 лет живут в Украине и адаптировались насколько могли, а нового потока, ну, он не настолько великий. А во-вторых, на ровном месте появляется вот конфликтная ситуация, которая позволяет вот в разорванном политиками обществе спекулировать и просто на ровном месте создавать ненависть и конфликт. Этого
быть не должно. Есть у нас много звонков. Я напомню, что говорим мы сегодня о проблеме документов для людей, которые живут на оккупированных территориях. И у нас в студии Ирина Лаюк, руководитель проектов программы «Радник» от Stabilization Support Services, и Константин Батовский, глава агентства развития Приазовья. Наш номер 0800-300-403, и приветствуем слушателя. Говорите, пожалуйста, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, я как бывший гражданин России в 2000 году получил украинское гражданство. Я вам скажу так, что я горжусь тем, что я гражданин Украины. Я горжусь тем, что я получил паспорт Украины. И мне мои знакомые с Россией не завидуют. Спасибо.
А где вы живете? В каком городе?
В Луганской области.
На подконтрольной территории?
Да, да, да.
Спасибо за отзыв.
Спасибо. Счастья вам, здоровья. Нам еще Путина хранить.
Еще, пожалуйста, слушатель.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я живу в оккупированной территории.
Да, очень приятно, слушаем.
Ага. Значит, я хотел вас поинтересоваться. Вот такая ситуация. Значит, у человека, значит, в 13-м году было 45 лет в конце года. Но он просрочил, короче, не клеил фотографию 45 лет. И вот теперь прошло 6 лет, грубо говоря. Вот. И что теперь ему делать? Как делать? Поступать? А я как слышал, что вроде бы с таким паспортом в Украину не пускают. Он не действительно, да?
Ирина, можем что-то объяснить?
Выезжать, да, на территорию Украины и вклеивать фотографию.
А как человек может выехать с недействительным паспортом?
Процедура для этого есть, да. Специально для того, чтобы вклеить фотографию, человек выезжает на территорию Украины. Нужно ехать на территорию Украины.
Это куда-то нужно обратиться, если вот паспорт просрочен?
В миграционную службу.
Дистанционно? Ну, человек на оккупированной находится.
Ну, он должен...
Оформить пропуск.
Да, да, конечно, в СБУ оформить пропуск. Да, сейчас существуют процедуры онлайн-записи в очереди для того, чтобы получить там услугу от миграционной службы, записаться в очередь и выезжать на территорию Украины. Для этого его пропустят на территорию Украины.
Угу, то есть процедура есть, попробуйте воспользоваться. Еще звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, я, да?
Да, слушаем вас.
Луганщина. Вы себя как бы обозначили вас как эксперта. У меня конкретные вопросы. Хочу услышать конкретные ответы. Вот когда жителей там вынуждают, неважно, они берут гражданство ЛНР, ДНР или гражданство Российской Федерации, их в ответ заставляют лишаться украинского гражданства. То есть я так понимаю, что нет, поэтому и разговоры. Они продолжают быть гражданами Украины параллельно.
На Донбассе, на оккупированной части Донбасса, насколько вот на данный момент, нет, не заставляют отказываться.
А, ну так а зачем вы разговариваете? Ничего страшного, они продолжают быть нашими гражданами. Мне интересно, если вы эксперты, скажите, вот в этих российских паспортах, там какая регистрация, адреса там какие? Есть указанные адреса там? Какие адреса?
Адресов там нет, насколько я помню, когда вот эта ситуация разворачивалась с выдачей паспортов, то есть там какой-то условный адрес, да, миграционный?
Могу сказать, что на той гербовой туалетной бумагой, которую вы называете российский паспорт, для того, чтобы она была действительно на территории России, необходимо прописаться на территории России, а города непризнанные республики не входят в состав Российской Федерации, и, соответственно, какой бы штамп у вас в паспорте ни стоял, если вы не будете зарегистрированы в субъекте Российской Федерации, нечего вам ловить в матушке России. Вы там будете изгой, человеком второго сорта, если не третьего.
Константин, а не снимает вот эта упрощенная процедура выдачи российских паспортов, которую Путин ввел, вот этот интерес к украинскому паспорту для тех, кто подходит с позиции, как вы сказали, прагматизма, да, чистого? Ведь часто человеку нужен просто легальный документ. И вот он может получить легальный документ Российской Федерации.
Вы знаете, ну, они же все понимают, что если вот все переигрывается, и это опять Украина, то они по нашим существующим законам все равно получат украинские документы. Поэтому, к сожалению, большинство принимает решение вот тактически, исходя из прагматичных соображений. Допустим, если ты чиновник на оккупированных территориях, конечно, лучше, чтобы никогда никто не нашел твой украинский паспорт, лучше его закопать где-то в коробочке под деревом. И если тебе надо передвигаться, то ты, конечно, получаешь российский документ, потому что чиновникам их запрещено въезжать в Украину. И они все ездят отдыхать, веселиться там в магазины или за границу, летают через Ростов. Вот для того, чтобы им ездить в Ростов, конечно, им удобно оформить российский паспорт, они его с радостью оформляют, а потом, вот, так сказать, шьют карманчик в трусах, запихивают туда биометрический украинский паспорт, и в Ростове по биометрическому украинскому паспорту, как белые люди, летят без визы в европейские страны, надсмехаясь над пассажирами своих самолетов компании «Аэрофлот». То есть это абсолютный вот такой вот прагматизм, жажда выживания. И ну, мы тоже должны это понимать и относиться к этому нормально.
Еще успеем принять один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, нет. Есть у нас слушатель?
Алло.
Да, да, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло, есть.
Откуда звоните?
Да, я из Крыма.
Да, слушаем вас. Есть вопрос у вас?
Я вот слушаю вас. Слушайте, ну это не вопрос, это мнение я хочу высказать, просто свое. Вот реинтеграция, вот нас послушайте, слушайте, такое впечатление, что это где-то на, ну я не знаю, передача с Киселевым. Вот надо всех реинтегрировать, надо вот раздавать паспорта, сделать привлекательным. Нет! Надо сделать так, чтобы украинский паспорт был заслужить. Вот я сам из Крыма, но я считаю, что нас всех лишать граждан. Если переехал на постоянное место жительства в Украину. Ты должен заслужить ее. 5 лет проявишь, ты лояльный гражданин страны. С ограничением то голосовать на мест, только на местных выборах, на этих. Потом уже. А вы всех сколько? Вот этот 500. Зачем она вам нужна? Они только.
Мы поняли вас, спасибо.
Но вы там держитесь, пожалуйста.
А люди,
мы вернемся,
которые
и
которые были
хорошо.
Гражданами Украины, да, на момент начала войны, и гражданами Украины де юре и остаются. Кто-то хочет откомментировать?
А я же говорю, вы держитесь, мы обязательно в Крым вернемся. Крым – это Украина, вот, и все поправим, все исправим.
Ну, в условиях информационной войны, когда людям достаточно тяжело оставаться патриотичными, в том числе потому, что происходит давление и насилие относительно этих людей, которые остаются патриотами там, на той территории, достаточно тяжело говорить о том, что пусть заслужат наш паспорт. Они наши граждане, у них есть права. Эти права четко предусмотрены Конституцией, законами Украины. Они должны выполняться безоговорочно.
Как вы считаете, насколько вот наличие паспорта Украины сейчас, на уже 6-м году войны, можно расценивать как реально позицию человека? И вот эта проблема потери идентификации людей, которые живут на оккупированных территориях, насколько обеспечить такой аспект, как обеспечение документами, добавляет им реально вот в своем осознании этой украинской идентификации?
Ну, с моей точки зрения, я повторюсь, не добавляет и не убавляет. Я не могу судить людей, которые ради выживания делают это так, как они могут, потому что они выживают. Будут другие условия, изменится правовой режим, вот тогда мы и поговорим, собственно, кто они такие и хотят они жить дальше, где и как.
Еще коротко примем последний звонок, слушаем вас. Да, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Нет, у слушателя. Тогда будем завершать. Я напомню, что в нашей студии были Ирина Лаюк, руководитель проектов программы «Ратник», и Константин Батоцкий, глава агентства развития при Азове. Мы говорили о проблеме документов на оккупированной территории. Вы можете написать ваши отзывы нам в соцсети. Ожидайте также выход текста на нашей странице в интернете.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии», и сейчас обзор свежей прессы.
На оккупированных территориях Донбасса отстреливают командиров ополчения. Тех, кто стояли у истоков формирования сепаратистских анклавов, пишет «Деловая столица». Автор статьи, военный эксперт Михаил Жирахов, отмечает, что под отстрел попали те, кто много знает о роли России в конфликте, и те, кто ныне наживается на войне. Например, 9 января в Луганске был застрелен командир инженерного взвода бригады «Призрак» Владимир Тимочкин, а 20 числа уже в Донецке расстреляли заместителя командира батальона «Пятнашка» Алексея Гривова. С Тимочкиным, как утверждает эксперт, все более или менее понятно. Не поделился с верхушкой группировки. А вот с Кривулей все не так просто. Как пишет издание, боевик дослужился до должности так называемого заместителя командира полка спецназначения МВД ДНР. То есть человек не только с серьезным боевым опытом, но и встроенный в структуру оккупационных корпусов и много чего знающий. По мнению Жирахова, тут может быть что угодно. От элементарных бандитских разборок до устранения российскими кураторами более или менее узнаваемых полевых командиров. Подробнее читайте в статье «Тихая зачистка». Смертность при пересечении линии соприкосновения на Донбассе можно уменьшить, утверждает юрист общественной организации «Группа Вплыву» Мария Красненко в интервью сайту «Комментарии». Интернет-издание напоминает, что по разным данным от 30 до 50 человек умерло за 2019 год при пересечении контрольных пунктов через линию соприкосновения. Как утверждает юрист, во-первых, уменьшить количество смертей способны законодательные изменения. В случае принятия законопроекта 2083D у пенсионеров не будет необходимости каждые 2 месяца пересекать линию соприкосновения. Благодаря этому закону пенсию можно будет получать без обязательной регистрации как внутренне перемещенное лицо. Во-вторых, как утверждает эксперт, не менее важное медицинское обеспечение на КПВВ. На сегодня на всех пунктах пропуска не обеспечено полное дежурство медицинских бригад. И в-третьих, считает правозащитница, важна ответственность самих граждан. Красненко призывает всех внимательно относиться к своему здоровью и оценивать свои возможности. С 1 марта 2020 года граждане Украины любого возраста смогут пересечь границу с Россией только с загранпаспортом. Эта информация вызвала ажиотаж. В отделение миграционной службы в большинстве населенных пунктов Донеччины стали обращаться те, кто до сих пор даже не планировал оформлять документ для выезда за границу. Об этом пишет еженедельник «Украинский тыждень». Издание отмечает, что после предоставления безвиза с Европой тоже был большой спрос на упомянутые услуги. Однако в очередях стояла в основном молодежь, а теперь люди пенсионные. Возраста. Автор статьи Елизавета Гончарова объясняет это тем, что в шахтерских городах Донбасса очень много тех, кто приехал сюда когда-то в поисках работы и судьбы из России. Следовательно, там много родственников. А еще не секрет, что для большей части населения Восточной Украины Россия является чуть ли не единственной заграницей, которая существовала в парадигме поиска работы или отдыха. Поэтому понятны удивления и даже недовольство тех, кто привык ездить туда, как в соседний город, пишет автор. Подробнее читайте в статье «Пропуск в Россию».
Украинский «Боинг» был сбит под Тегераном двумя ракетами системы ТОР-М1 российского производства. Об этом говорится в промежуточном отчете Организации гражданской авиации Ирана. Какая информация может содержаться на черных ящиках и кто будет их расшифровывать? Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
В отчете также указано, что лайнер международных авиалиний Украины поднялся в воздух в 6 часов 12 минут утра. Ровно через 3 минуты борт уже исчез с экранов радаров. Перед падением самолет пролетал над жилым кварталом и в итоге упал в общественном парке.
Вот это был последний момент, куда упал хвост.
Директор научно-исследовательского института судебных экспертиз, который руководил группой украинских специалистов в Иране, Александр Рувин, показывает фотографии с места событий. Говорит, окончательная информация в расшифровках черных ящиков.
Ящики нам дадут возможность сказать, насколько вина иранской стороны. Это был случайный запуск этих ракет. Или это было сознательное, умышленное действие этого оператора или руководства, кто давал ему для этого команды.
Черные ящики стали предметом спора между Ираном, Украиной и Канадой. Последние настаивали, их дешифровку нужно проводить в Киеве, Франции или США. Иранские власти сначала заявили, что самописцы будут расшифровывать сами. Сегодня в Киеве иранские специалисты проверяют, готовы ли украинские лаборатории провести анализ. А Владимир Зеленский встретился с представителем правительства Ирана. Среди прочего, они договорились о необходимости создать совместную следственную комиссию. Украинская сторона сомневается, что ракеты были выпущены случайно.
Здесь работают представители непосредственно военно-воздушных сил наших, специалисты именно по таким видам ракет. Мы проводим полное исследование этого вопроса, могло ли это быть, как это, как видел диспетчер, как видел оператор, который запускал эту ракету, как он видел разницу между ракетой и гражданским самолетом, который набирал в это время высоту.
Изначально Иран заявлял, самолет упал из-за технической неполадки или ошибки пилотов. Эту версию тут же опровергли в компании Международной авиалинии Украины. Самолет 2016 года проходил проверку за 2 дня до аварии. Да и экипаж был одним из самых опытных. Когда же появились доказательства, что самолет действительно сбили, это признали и в Тегеране.
Разговоры с командира экипажа с диспетчером я лично слышал. Он разговаривал через минуту 45 после взлета. Абсолютно спокойный голос, абсолютно спокойно он общался.
Если черные ящики целы, говорит эксперт, их расшифровка не займет много времени. Если же модули памяти повреждены, вероятно, понадобится помощь иностранных экспертов. Однако украинские власти предпочитают провести экспертизу на родине. Владимир Унец, Юлия Жукова. Настоящее время. Украина.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Обкарнали с одной стороны и вовсе не там, где идет линия электропередач. Такими предстали деревья на улицах в Мариуполе. Зрелище это удивляет и возмущает многих горожан. Мы попытались узнать, зачем Зеленстрой так делает. Ирина Горбасева расскажет.
Как только в Мариуполе начинается строительство нового парка или сквера, ремонт дороги или системы городских коммуникаций, приводящие к вырубке зеленых насаждений, город накрывает волна негодования. Она выплескивается в социальные сети, превращается в поток жалоб, заявлений в полицию, судебные иски, штрафы, а порой и остановку работ в ручном режиме. Центр гражданских инициатив Мариуполя организовал встречу горожан со специалистами коммунального предприятия «Зеленое строительство». На зеленстроевцев посыпались жалобы в спиливании нездоровых деревьев и некачественной обрезки. На что начальник службы Петр Чекер ответил.
Далеко не каждый человек специалист в том, что он видит. Вот порезали. А хорошо это или плохо, ну никто не разбирается. Есть несколько видов обрезок. Формовочная – это в парках, скверах, те деревья, за которыми ведется усиленный уход. Санитарная обрезка, она ведется круглый год. И есть обрезка на омоложение.
Возникли вопросы и по вырубке здоровых тополей во время реконструкции сквера у площади Свободы.
У каждого дерева у него тоже есть свой возраст. Вот, как говорите, за те тополя, у них возраст по над дорогой 30 лет. Им на сегодня уже по 50. Часть деревьев будет убрана, но очень много деревьев будет высажено.
Специалисты этого предприятия утверждают, что в Мариуполе с нарушениями норм и правил благоустройства высажена большая часть деревьев. Не соблюдены нормы их высадки вдоль дорог и вблизи зданий. Высоковольтные линии и подземные коммуникации, имеющиеся в городе, тоже вносят коррективы и требуют запрета на высадку новых деревьев над или под этими магистралями. А 80% зеленых насаждений Мариуполя вообще подлежит замене. В полумиллионном городе работает 4 бригады специалистов зеленстроя. Из них всего 17 человек обладают специальными знаниями по уходу за зелеными насаждениями. Помимо них, право на снос и обрезку деревьев в городе имеют и представители ДТЭК, и Горводоканал, и аварийно-спасательная служба. Подливают масло в огонь и черные лесорубы, работающие без разрешительных документов и чьими объявлениями пестрят все рекламные площадки города.
Определяли тополя действительно, какие сухостойные. Люди, у чьих домов растет тополь, но он живой. На следующий день вышли, все деревья были с крестиками. Потом появляются другие хитрости. Кто-то канистру соляры под дерево вылил. Либо, как вы говорите, к кому-то обратился, и это дерево как-то вот начинает пропадать и сохнуть. Вот люди делятся на две части. Первые говорят, пилить не надо, вторые говорят, пилите. Должны быть правила игры.
Инициатор диалога, депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин, считает, что новые объекты нужно вписывать в существующий ландшафт.
Не было в городе приоритета сохранять все деревья, которые есть. Я понимаю, что зеленстрой там загружают куча всякой работы, нету времени для планирования. Ну, надо со стороны общественности начинать принимать там более активное участие в тех же обучениях, проверке их знаний и на выезды непосредственно, когда они делают обрезки, стараться подключаться.
В результате долгих взаимных нападок и обвинений диалог закончился на удивление конструктивно. Решили создать цифровую базу данных всех зеленых насаждений в городе с учетом их возраста, аварийности и сроков плановой замены. Публиковать планы выполнения работ всеми службами и согласовывать их действия. Создать единый зеленый центр, который владел бы информацией и где можно было бы решить любой вопрос. А во избежание ошибок публично обсуждать планы реконструкций. Подытожил результаты встречи начальник управления экологии Мариупольского горсовета Ваган Мнацаканян.
Представители общественности подтвердили, что готовы помочь при подготовке материалов для того, чтобы обучали сотрудников ДТЭК, которые не имеют профильное понимание вместе с зеленстроем.
Дендрологи же советуют высаживать деревья и кустарники по науке. При выборе растений отдавать предпочтение не только быстро растущим кленам, акациям и тополям, но и тису, дубам и платанам, которые послужат городу не одну сотню лет. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Вишневі сади, материнська колиска, уміють цвісти і журбу колихать. А скільки зів'яло живого любистку, і благості впало в ньому благодать. І вітру було, і пожеж, лилося і поту, і крові. А ти, Україно, живеш, в ім'я надії, любові. Холодні вітри, і заплакана пісня, і скрещення рук на своїх рушниках. Стели тобі доле і нині, і прісно, пахучою рутою праведний шлях. Молитвений біль у найпершім причасті, озвучені храми, святі голоси, пошли тобі, Боже, спасіння, щастя від сонця, від місяця і від роси. І вітру було, і пожеж, лосі і поту, і крові, а ти, Україно, живеш во ім'я надії і любові. Антоніна Листопад.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии» и Егор Устинов с новостями.
Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрел зафиксировали в районе Павлополя. Боевых потерь в рядах ВСУ нет. В группировке ДНР обвинили ВСУ в обстреле окраин Донецка. В группировке ЛНР данных об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Офис президента Украины запрашивал у Кремля встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках Международного форума памяти жертв Холокоста в Израиле. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают российские СМИ. Ушаков не исключил встречу Путина с Зеленским и вице-президентом США Майклом Пенсом. Помощник президента России также отметил, что у Путина будет мало времени для двухсторонних переговоров, поэтому возможны только короткие встречи. 23-24 января в Израиле пройдет 5-й Международный форум памяти жертв Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Аушвиц. Украина поднялась на 78-е место из 167 в рейтинге демократии по версии британского еженедельника The Economist. Украина набрала 5,9 баллов из 10 возможных. Таким образом, страна сохранила статус гибридной демократии. Для сравнения, Российская Федерация заняла в рейтинге 134-е место. Она относится к авторитарным режимам. В ежегодном опросе оценивается состояние демократии в 167 странах на основе 5 показателей. Избирательные процессы, плюрализм, функционирование правительства, правительства, участие в политической жизни, политическая культура и гражданские свободы. 9 жительниц Мариуполя удостоены почетного звания «Мать-героиня». Вручение государственных наград сегодня состоялось в ходе сессии городского совета. Все 9 женщин, которые получили награды, родили и воспитывают 5 и более детей. 3 из них работают на предприятиях города. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 23 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
Спасибо всем, кто слушал нас. Этот выпуск для вас провели Татьяна Якубович и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Завтра в этой студии в 17.00 будет Александр Лащенко, поэтому включайте нас, как всегда, на Радио Пульс, Голос Донбасса, Громадському радио и Вільному радио в Ютубе. И обязательно ищите нас в соцсетях. Не забывайте, что у нас есть очень популярная страница в Facebook, где вы можете реагировать на наши материалы. Также подписывайтесь на группу «Жить на Донбассе», где вы можете также делиться всем интересным, что происходит в ваших городах. До встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».